можете улыбнуться и друг другу и занять ваши места. Пожалуйста, садитесь. Слава Иисусу! Встречали ли вы людей в своей жизни, которым больше всех надо? Вот есть люди, которым хотя бы чуть-чуть, но нужно чего-то больше. Они не могут согласиться с той действительностью, которая есть. Видели ли вы очень ревностных людей в каком-либо деле? Может быть, на вашей работе, где вы работаете с сотрудниками, и все уходят вовремя, а кто-то задерживается еще чуть-чуть больше и усердно работает. Если бы вы нанимали себе людей, чтобы они трудились и что-то делали для вас, то на кого бы вы обратили внимание? На людей, которым больше надо, или людей, которым мало что надо, только получить зарплату? Буквально вчера я услышал историю одного, ну, уже взрослого, молодого человека. У него уже своя семья, но он поделился тем, что когда ему было 14 лет, и у них организовалась музыкальная группа, и они собрались ехать в летнюю библейскую школу, и говорит: «Я же понимал, что все понимают так, как я, что мы настроились, мы отложили все дела, и мы едем трудиться, служить Господу». Но, говорит, каким было мое разочарование в мои 14 лет, когда все нашли какие-то причины, и, говорит, никто не согласился ехать. Я, говорит, лежал целый вечер, глядя в потолок, и такого разочарования в своей жизни я еще не переживал. Когда сердце горит для Христа, когда ты хочешь потрудиться, когда у тебя энтузиазм, когда у тебя жажда. И говорит, я до сих пор помню ту боль, которую я пережил вот в своем подростковом таком сердце. Встречали ли вы людей, которые так горят искренне, откровенно, а у них спрашивают: «Братик, ты, наверное, недавно покаялся?» Или: «Сестричка, вы, наверное, недавно пришли к Господу?» И тебе говорят: «Да, я только по... А, ну, все понятно. Немножко пройдет времени, и ты станешь, как все мы». Друзья мои, помните ли вы то время, когда у вас были силы, энергия, может, не хватало финансов, может, не было каких-то ресурсов, опыта, не всегда была возможность, но было страстное желание что-то делать, что-то просто для Бога делать. У вас такие мечты были, желания, стремления. Но потом проходило время, и вы вспоминаете об этом только с каким-то, ну, чувством, может быть, сожаления или ностальгией. Но это же когда-то было. Это в молодости было. Обращали ли вы внимание, что молодые люди до свадьбы, они очень ревностные и активные? Но когда они женятся или выходят замуж, что-то происходит с ними. Не со всеми. Потому что кто-то, несмотря на все трудности, которые справедливо, вы можете сказать: «Пастор, ну конечно, там начинается семейная жизнь, там начинаются детки, и один за другим, и заботы, и муж, и жена». Но при этом все равно есть люди, которые, несмотря даже на эти сложности, тащат с собой этого ребеночка, им тяжело. И я знаю многие семьи, которые прилагают еще больше стараний и усердий, потому что они вовлекают тем самым и своих детей, и свою семью в служение. Я хотел бы сегодня поговорить на одну из тем, которая записана, или одно из направлений, куда Бог ведет нас в 12 главе послания к римлянам. Эта глава говорит о практическом служении. Эта глава побуждает нас, и апостол Павел даже говорит: «Умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения. И не сообразуйтесь с этим миром, преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы познавать, что есть Божья воля». Вот, конечно, я хочу сегодня затронуть одну сторону усердия. Когда мы движемся в служении, когда мы движемся в воле Божией. Потому что есть часть усердия, когда люди усердны на злое, усердны на какие-то негативные, на суету. Они много усердные, но это не Божья воля. Это их человеческое желание, похоть. Но я хотел бы сегодня обновить в памяти каждого из нас вот этот текст, который дальше говорит 11 стихом: «В усердии не ослабевайте». Вот апостол Павел, он напоминает нам, что нам необходимо представить себя в жертву, чтобы наша жизнь, она соответствовала призванию, тому званию, к которому призваны. Он говорит: по благодати великой мы имеем дарование. Каждый из нас одарован каким-то даром. Кто-то умеет хорошо ремонтировать машину, а кто-то дар пророчества, а у кого-то есть дар веры. И каждый из нас, мы имеем какие-то дарования, и этим благословил нас Господь в теле. И дальше он говорит: в усердии, вот когда вы трудитесь, не ослабевайте. Аминь. Что такое усердие? Это большая старательность в выполнении чего-нибудь. Вот согласитесь, что можно просто читать Библию, а можно читать Библию с усердием. Открыть какие-то справочники, подстрочники, изучать, запоминать Священное Писание. И мы понимаем, что есть большая разница, как читать Слово Божие. Это делать чуть-чуть больше или чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее, чем делают все остальные. Вот если кто-то из вас хочет быть усердным, начни чуть-чуть больше делать, чем все остальные люди. Чуть-чуть больше времени посещать, чуть-чуть больше качественный. Посмотришь, что на тебя обратят внимание. И не только на небе, а и на земле тоже. Потому что это усердие, оно не может быть незамеченным. Согласитесь, что можно просто помолиться, а можно помолиться с усердием. И иногда, когда мы произносим молитву «Отче наш», наши мысли иногда где-то далеко, а иногда они сконцентрированы на словах, которые мы произносим. Ну, про прославление и поклонение Богу я, пожалуй, воздержусь сегодня, потому что, ну, как-то мне хочется, чтобы мы более ревностней поклонялись. Если ты не слышишь свой голос во время прославления, то как ожидать, что его услышат на небесах? А мы иногда так, для себя, внутри. Такая наша ментальность, мы радуемся внутри, особенно за какие-то благословения других людей. И на наших лицах очень редко что-то можно распознать, что там на самом деле происходит. Потому что мы все это искусно прячем. Усердное служение людям, усердная добродетель, усердная любовь друг к другу. И вот апостол Павел предупреждает, он говорит: в том усердии, которое ожидает от нас Бог, о котором я умоляю вас, представьте ваши тела в прямом, в практическом выражении этого текста, представьте, не ослабевайте. Что значит ослабеть в усердии? Это делать спустя рукава, перестать относиться ответственно к какому-то делу. Может быть, делать, но без особого энтузиазма. Даже просто приходить в собрание. Ты приходишь, потому что это надо приходить. Но усердие большого или ожидание, что вот в этом богослужении я хочу что-то получить от Господа. Согласитесь, есть разница, когда мы приходим просто в служение, вот как многие из нас сегодня пришли, и если мы кого-то приводим с собой, соседа вашего или коллегу по работе, который первый раз приходит, мы намного усерднее благословляем сегодняшний день. Мы намного усерднее слушаем сами проповедь. Хотя бы ничего не сказал такого, что не понравится. Мы хотим, чтобы человеку понравилось нашей церкви, чтобы он увидел любовь, чтобы никто его не огорчил. Мы более усердно относимся к этому. Но когда мы ослабеваем в усердии, мы просто иногда делаем без энтузиазма. Мы делаем, потому что так надо делать. И знаете, вот этой слабости или ослаблении нашем в усердии есть причины. Эти причины вы можете называть, и они будут, ну скажем, логическим нашим умом, они оправданы. Иногда приходит разочарование какое-то. Ты долго молился, ты жаждал, а ответа нет, и у человека просто опускаются руки. И ты думаешь, да уже, будь что будет, не буду я так усердно молиться. Приходит какая-то пассивность. Кто-то очень усердно трудился и не видит плода. И задает сам себе и Богу вопрос, а нужно ли это вообще кому-то? А нужно ли это Богу? Я столько сил прилагаю, я столько стараний, я от семьи своей забираю, я какие-то финансы туда вкладываю, а результата, ну, как бы не всегда он видим сегодня. И руки опускаются. А вы знаете, что усердным людям чаще всего дают по рукам, бьют по рукам. И говорят, ну, конечно, сестричка, можно было бы и получше. Я помню, ответственная за детское служение в России, она рассказывала, когда она начала служение, и говорит, ты стараешься, конечно, у тебя нет опыта, ты молодая сестра, ты там готовишь эту конференцию, ты прилагаешь максимум усилия, делаешь то, что ты можешь. И говорит, когда к тебе после конференции подходит, и говорит, ну, ничего особенного, могло бы и лучше быть. Говорит, после этого делать вообще ничего не хочется. Говорит, необходимо, ну, несколько недель порой, чтобы просто подняться, потому что тебя таким образом благословили. А в нашей ментальности, о которой мы уже говорили, ну, у нас же поощрить или сказать, брат, ты хорошо спел, или сестра, ты хорошо спела. Знаете, как одной сестре сказали, сестричка, ты так хорошо спела. Знаете, есть вторая сторона. Она говорит, это не я. Это Иисус. Брат говорит, нет, Иисус спел бы лучше. Это была все-таки ты. Ну, знаете, но у нас, я заметил, вот я часто бываю на траурных служениях, когда уже человек умер, вот его хвалят. Слушай, заслушаешься. Думаешь, ему хоть бы на 3 минуты подняться, послушать, о чем о нем говорят. Потому что при жизни... О, брат, ну, чтоб не возгордился, чтоб сестричка не возгордилась. И все ходят такие, вместо того, чтобы подбодрить, поддержать, даже если не все получилось. Согласитесь, когда чужие дети здесь выступают и забыли слова, мы сидим, ну, как это, ну, забыли слова. А когда твой забыл слова... Ты ж весь сам хочешь тут душой ему подсказать, да ты сокрушаешься, молишься. Почему? Это ж твой. А когда вот в подобном служении, в желании, в стремлении ты не видишь отдачи или нет поддержки, когда вы последний раз подошли к группе прославления и сказали, братья и сестры, вы так классно пели сегодня. Но это же важно. И знаете, это причины, по которым иногда просто вот по-человечески опускаются руки. Не должно так быть, но так бывает. А сколько сегодня людей, они не вошли даже в свое призвание, потому что в своей собственной семье, муж или жена, например, был там активный брат, служение, все, пока был холостой, везде, он и в группе прославления, он и в домашней церкви, он и проповедует, потом женился, и жена говорит: послушай, ну ты не проповедник, ну братья там есть, да ты, ну, послушай, нет, это не твое, ты со мной, рядом, люблю, когда муж рядом, я сказала, да. Все. И знаете, у многих мужчин есть призвание от Господа, но что-то пошло не так, и люди, которые ближе к тебе всего, они не подняли, не вдохновили тебя, но порой являются такими критиками. Ну, ты думаешь, ну что, что если в церкви промолчат, то дома я точно получку получу. Иногда наоборот. Мужья говорит: да, ты была активная, все нормально, замуж вышла, твое служение, дети, кастрюли, уборка, стирка и помощница мужу, когда скажу. Говорит: я хочу, пожалуйста, хор, мне нравится петь, я вижу призвание, служение. Сидеть. Сказал сидеть, будешь сидеть. Друзья мои, и есть просто физическая усталость. Когда ты много лет был усердным, а потом ты просто, ну знаете, прошло выгорание какое-то, просто физически устал и сил не хватает. Знаете, какая награда за труд очень часто? Еще больше труд. Чем больше ты ревностней, ну что мне, например, как региональному пастору поручать какому-нибудь лентяю служение? Потом ходи за ним, проверяй, потом его вдохновляй, мотивируй там и проси, чтобы он домашнюю группу собрал постоянно. Я назначу того, кто уже работает. Я скажу: слушай, брат, ну ты можешь еще? Сестричка: ну тяжело, ну пастор просит, ну могу. Знаете, есть безотказные такие люди. И не нагрузили одно, а потом Олег Иванович что-то попросил, второе нагрузили, третье, а потом уже еле ноги волочат. Физически устают, серьезно. И отказать не могут. И приходит вот это выгорание. И уже нет того усердия. Умом, сердцем хотел бы, а уже силы не те. Иногда люди просто не чувствуют призвания. Ну, это кто-то. Ну, смотрите, как красиво поют, а как проповедуют. Ну, я, что я? Ну, я ж не, ну что? У меня обстоятельства такие, я не могу. И находится много разных причин. Почему? Потому что в твою жизнь же не прозвучало, как Иеремии: я тебя призвала чрева матери. Я тебя уже там пророком назначил. Ты не слышал такого голоса. Ты думаешь: ну что я? Я как тот из самого младшего колена. Да не я, Господи, только не я. Но я хочу сказать вам, друзья, что в этом зале нет людей, у которых нет призвания. Каждый из нас призван Богом для выполнения определенной функции. Кто-то думает, что ну не сегодня, я чуть-чуть попозже, я завтра начну служить, я завтра буду усердным, я завтра пойду посещу кого-то, я завтра начну ходить на молитвенное служение, я завтра. К сожалению, это завтра никогда не наступает. И знаете, почему оно не наступает? Потому что у вас есть обоснованные причины, почему бы этому завтра никогда не наступить. И нет ценности понимания времени, в которое мы живем. Сегодня самое дорогое, что может быть в жизни, это время. И как церковь мы понимаем, что это время, оно настолько стремительно летит, этот ритм жизни ускоряется, и время, в которое мы живем, последнее. Если ученики апостола Иисуса Христа, они говорили, что мы в последние времена живем, то насколько более последнее оно сегодня, спустя 2000 лет назад? Кто-то не имеет вот этого откровения о последнем времени, а многие люди в нашей большой церкви, Знаете, они думают, ну столько много людей, ну кто-то же возьмется за это сделать. Ну почему я? Но я вам хочу сказать, что чем больше церковь, чем больше людей в нашей церкви, тем больше у Бога ожиданий того, что мы намного больше сделаем, чем другие церкви. Кому много дано, с того и спрос больше. Вы помните эти притчи, когда Господь одному дал один, 5 талантов? И он спрашивал соответственно. Я хотел бы сегодня напомнить нам некоторое направление, где мы можем и должны быть усердными. Друзья мои, давайте будем усердными в наших семьях. Я не знаю, как донести эту истину, и я к себе говорю в том числе прежде всего. Потому что враг нацелен разрушить церковь и сделать ее слабой. И на самом деле мы огорчены тем, что мы хотим больше силы Божьей, больше славы Божьей, больше действий Божьих, больше чудес Божьих. Но послушайте, церковь – это не только собрание верующих, когда мы приходим в богослужение, но это я и ты, это наша семья, это наши жены, это наши дети, и оттуда начинается или благословение, или оттуда начинается поражение. И дьявол решил, что собирайтесь в этом собрании. Пришли, ушли, но я поработаю немножко с вашими семьями. И я вижу, что очень серьезное разрушение. Почему? Потому что муж, он не хочет и не становится главой и священником в своем доме, а жена все меньше хочет подчиняться своему мужу, потому что у нее есть объективная причина. Он же не священник, он не пастор, а я какие-то свои доводы имею. И вот нет этого усердия в любви. Усердие в созидании ячейки общества, усердие в том, чтобы Господь прославлялся через наших детей, через наши взаимоотношения. Слово Божие говорит, имейте усердную любовь друг к другу. А что такое усердно любить свою жену? Это значит какое-то действие проявлять каждый день. Это значит любовь, которая Богом дана нам, и мы принимаем ее. У нас нет ее, по сути, в нас самих. Но Бог дает любовь, которая не раздражается, не завидует, не ищет своего, она не превозносится. Вот это усердная любовь. И если мы в этом будем усердны, как мужья, братья, то любая женщина, она расцветет, как благоухающий сад. И она будет желанием, стремлением воздавать нам той же любовью, которую ты проявил. Ты скажешь, да я уже проявлял, ничего не получается, пастор, не работает. А я сегодня об этом проповедую, чтобы еще более усердно, чтобы завоевать ее усердием. Жены, драгоценные сестры, усердней созидайте взаимоотношения в ваших семьях. Я говорил это на первом служении. Вот послушайте, если среди недели на служение приходит 200 человек, это хорошо? Ну, вы знаете, о чем я говорю. Я люблю об этом говорить и буду говорить, пока не увижу результат. Ну, это хорошо, 200 человек, нормально. Но у нас в церкви намного больше людей. И вот с семьей прийти на богослужение – но это же нужно приложить максимум усилий, деток своих привести. И я вижу те семьи, которые постоянно со своими детьми на служениях среди недели. А есть, которые вообще никогда не приходят. И представьте себе, когда собирается церковь 200 человек и 800 человек среди недели. Скажите, какая молитва сильнее будет? Как проще молиться, когда Дух Божий будет сказать, хотя Господь там, где двое или трое. Но есть нечто то, что мы должны и можем делать вместе. Представьте, если в теле Христа часть функций не работает. Печень отказала, почки, ну это тело, говорят, давай на соревнования. Пробуждение, мы ждем пробуждения, мы ждем покаяния людей, мы ждем сошествия Духа Святого, мы ждем. Братья и сестры, мы не дождемся. Простите, но если мы что-то не сделаем внутри себя, если мы не начнем проявлять усердие, если мы не приведем своих детей, не начнем мобилизировать свои силы. Знаете, как все начинались мировые пробуждения? С маленькой группы людей, которая усердно, постоянно, на долгосрочной перспективе, с сильной жаждой ревновали о Боге. И только тогда, по прошествии времени, сходила сила Божья и приходило пробуждение. Сегодня мы ожидаем. Вы знаете, мы не сможем участвовать в соревнованиях, если у нас какие-то органы не работают, если у нас больное тело, если церковь, состоящая каждый из нас, члены тела Христова, но часть из них бездействует, или наоборот грешат, или предают похоти, или каким-то плотским мыслям, желаниям, ходят на работы, занимаются каким-то бизнесом, делами. Я не против всего этого. Но я хочу сегодня одну сторону подчеркнуть. В усердии не ослабевайте, представьте наши тела в жертву. В жертву это ты, когда отдаешь, и ничего не остается. Не тогда, когда у тебя еще что-то остается, а когда ты последнее отдаешь. И ты не знаешь, вырастет или нет. Псалом 53, 8 стих. «Я усердно принесу тебе жертву, прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо». Сам Господь побуждает нас к усердию. Когда я смотрю на церковь, как тело Христово, и читаю послание апостола Павла, то я вижу, что апостол Павел, ну, он показал пример усердия. Вот где был человек, который не останавливался, не успокаивался, палками били, в тюрьму садили, в кораблекрушениях, в каких-то ситуациях, где многие из нас могли бы сказать, ну, наверное, не Божья воля. Ну, что ж мне так все время какие-то препятствия? Ну, не везет просто. Наверное, Бог не благоволит. Сколько уже можно меня бить? Послушайте, он даже такой мысли не было. Он вперед и вперед. И он говорит, так как я гнал Христа до покаяния, так как я шел против церкви, я должен намного больше, я должен намного ревностней, я должен. Ну, вы скажете, а мы Христа не гнали, мы никому ничего не должны. Вы знаете, как апостол Павел обращает внимание на служителей в церкви, не только о себе. И филиппийцам он говорит о Тимофее, 2 главе, 20 стихом, «А я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Во 2 Коринфянам, 8 главе, 22 стихом он говорит, «Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом». Смотрите, он сам был усердный, и наблюдая за другими служителями, он еще испытывал их усердие, наблюдал за ними, насколько долго их хватит, получится ли у них остаться верными при трудных обстоятельствах. И когда он говорит, мы много испытали во многом, и дальше написано, и которые ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. 1 Петра, 5 главе, 2-3 стихом написано, «Пастырей ваших умоляю, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, а из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Я хочу сказать, что церковная кафедра, она для проповеди не только людям, которые прихожане или там члены церкви, но она также, Слово Божье, обращается и к нам, к пастырям. Я сегодня имею это дерзновение и понимание обратиться ко всем служителям, к диаконам нашим, к служителям домашних церквей, к служителям различных служений. Апостол Павел, апостол Петр, он говорит: «Я умоляю вас, постите непринужденно, постите с любовью, постите с усердием, не господствуя, не возвышаясь, но подавая пример». Друзья мои, это всем нам нужно, это мне нужно в моем служении, в моей ответственности, которую Бог возложил. Это необходимо, просто чтобы это исходило от сердца моего, не потому что так надо, а потому что я хочу угодить моему царю, потому что я хочу угодить моему Господу, я хочу исполнить призвание, я хочу быть верным Ему, я хочу, чтобы Его сердце радовалось. Когда мы говорим об усердии, есть нечто иногда особенное, что поручает нам Бог сделать. И вы помните Ноя, которому Бог сказал. Ною было тогда приблизительно 500 лет. И он говорит: «Ной, ты должен построить ковчег». Послушайте, в 500 лет начинать строить ковчег – ну, такое себе удовольствие. Конечно, вы можете сказать, что люди жили тогда, иной дни жизни Ноя были 950 лет. Ну, представьте, вы старше 50 лет, и Господь говорит вам, там, Петр, Виктор, ты должен открыть церковь. Ну, одно дело, когда тебе 30, 40, когда энтузиазм, когда силы, здоровье. Но здесь вот этот ковчег строить, и еще там столько локтей, все это запомнить, чертежей нет. Или, ну, может быть, я не знаю, как он строил вообще. Но знаете, что в 6 главе Бытие написано? «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Вы знаете, вот это безукоризненное послушание, вне зависимости от возраста, когда Бог призывает тебя к служению. Одного пастора или человека Господь призвал к пасторскому служению, было 60 лет. Открывать церковь. И сейчас это многотысячная церковь. Казалось бы, как? Только новообращенный человек. 60 лет. Я рассказывал уже, у нас старица была в церкви. Она пришла к Господу и была молитвенница, и молилась. И очень, она говорит, я просыпалась в 5 утра и молилась до 9 утра за каждого человека, кого я знал. У меня был список, она называла имена служителей, за каждого просто молилась с 5 утра до 9 утра. Несколько времени назад мы ее похоронили. Ей не хватило там 5 или 6 дней до 100 лет, чтобы исполнилось столетие. И она покаялась в 68 лет. Послушайте, если ты думаешь, что твое время уже вышло, что твое уже призвание где-то позади, послушай, Господь призывает во всякое время. И Он говорит: «Ной, ты должен построить ковчег». И Ной сделал все точно так, как Бог ему сказал. И знаете, кто-то расходится, я так и не нашел точной информации, сколько лет он его строил. Потому что кто-то посчитал, утверждает, около 5 лет, кто-то около 30, кто-то около 50, кто-то 100, 120 лет. Разные подсчеты разных теологов, богословов. Но я подумал, если за 5 лет, ну Ной вообще молодчина. Потому что построить за 5 лет без таких технологий, которые мы сегодня имеем, ну это сверхъестественно. Если 100 лет он строил, то он вообще молодец. Потому что 100 лет изо дня в день заниматься одним и тем же делом, строить лодку среди пустыни, ну это надо усердие. И когда ты должен и на семью заработать, и как-то содержать, и все. Послушайте, это пример усердия. Усердие в помощи другим людям, друзья. Вы помните доброго самарянина, который нашел человека в обочине, побитого разбойниками? Знаете, как часто наша помощь, мы хотим помочь и помогаем людям. Ну, давай, поднимись, там плохо тебе, да, на скамеечку посадили, водички дали. Ну, все, давай, браток, я побежал на работу срочно. Ну, извини, ты ж понимаешь имя. Не, погрузил, оставил все свои дела, повез в гостиницу, помазал маслом, перевязал раны, денег дал и говорит, если вдруг он там что-то попьет водички или кофе из бара возьмет, я приеду еще рассчитаюсь там. Усердие. А вот эти четыре человека, как минимум, я думаю, которые тащили расслабленного, тащили, ну ладно, энтузиазма хватило притащить. Все, не подступиться, разобрать крышу и опустить его прямо к Иисусу. Иногда у нас хватает сил только телефон Трофимчика дать. Ну, некоторые более усердные до дверей доведут. А потом с чувством выполненного долга, Господи, ну, я сделал все, что я мог. Послушайте, иногда вот этот расслабленный, духовно расслабленный, он хочет, но он не может. Ему нужна твоя и моя молитва. И не просто его направить к служителю. У служителя как минимум 1000 человек на регионе. Да при всем желании. Когда люди говорят, просят, пастор, молитесь, пожалуйста, вспоминайте. Я научился уже давно и перестал обещать. Я говорю, если Господь будет напоминать, я буду стараться. Я хочу, я молюсь в общем. Я стараюсь, но все равно ты не можешь охватить столько людей. И не нужно нам смотреть на служителя. Не посмотрел этот добрый самарянин, что священник пошел, левит, он не направил туда. Он взял сам. Эти люди, они притащили сами. Может быть, ты перестал уже усердно молиться за своих расслабленных, неверующих, родных, близких. Может быть, ты перестал и опустил, думаешь, да это свободная воля. Да пусть он сам как хочет выбирает. Я не буду так молиться, не буду по утрам приходить или вставать молиться. Или, может быть, просто твоя молитва стала формальной. Сегодня Господь напоминает нам, в усердии не ослабевайте. Это духовная брань, которую мы можем и должны проявлять усердие. Библия говорит, послание Иакова, много может, какая? Усиленная молитва. А мы часто усиливаем молитву, когда у нас личная нужда приходит. Вот тогда мы усиливаем. А когда нет нужды, наша молитва самая обычная. Но в духовной брани, когда что-то происходит в духовном мире, нам необходимо концентрировать усилия. Но это не должно быть только во времена, когда нам тяжело. Сегодня Господь напоминает нам о том, когда тебе спокойно, хорошо, когда нет потрясений каких-то, когда нет особенной нужды. Вот сегодня будь усердным. Вот сегодня проявляй старание. Вот сегодня прими от Бога слово, что нет бесполезных членов тела в Иисусе Христе, в Церкви Божией. Каждый из нас важен на своем месте, в своем уделе. И когда приходят трудности, и когда Петра забирают и садят в темницу, то написано, церковь прилежнее молилась за Петра. Когда Иисус подходило время, уже кульминации, когда Ему нужно было умереть за грехи всех людей, и Он зашел в этот Гефсиманский сад, и Он, склонившись, молился, и Он плакал, и пот Его были как капли крови, и Он сокрушался, и вот это борение, терзание, и Он приходил к ученикам Своим и говорил, «Побудьте со Мной, пожалуйста». Хотя бы один час, вот это время, которое крайне необходимо для меня. Пожалуйста, поддержите меня. Это то, что совершается великое. Но что они делали? Они просто уснули. Я думаю, что они какое-то время помолились. А потом просто уснули, вообще не понимая сезона, не понимая времени, в которое они живут. Не понимая того, что Иисус делает. Но несмотря на это, Он один раз сказал, второй раз сказал, и там написано, находясь в борении, просто прилежнее молился. Ты знаешь, могут уснуть рядом твои друзья, могут опустить руки тех, кто поддерживал тебя, могут даже не донести, кто тебя нес на руках, как этого расслабленного, и бросить на полпути, и оставить, может быть, как этот остался в купальне Вифезда 38 лет. Я думаю, что были люди, которые хотели ему помочь первое время, а потом просто ушли по своим делам. И нам ничего не остается делать, друзья. Нам нужно прилежнее молиться самим, лично. Как нам не ослабеть в усердии? Как быть усердным постоянно? Как возобновить то, может быть, что мы потеряли? Послание к евреям, 12 главе, написано: «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», то, о чем я говорил, то, о чем записано в 11 главе послания к евреям, «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Друзья мои, когда ты видишь перед собой Голгофу, когда ты постоянно видишь крест, когда ты видишь Иисуса распятого за твои и за мои грехи, ты не можешь остаться пассивным. Но когда из фокуса зрения начальник и совершитель твоей веры, он просто уходит на задний план, он становится каким-то дополнением твоей христианской жизни или в принципе жизни, тогда твое усердие, оно ослабевает изо дня в день. И ты становишься не холодным и не горячим. Ты вроде бы и не грешишь, но усердие. Ты, может, даже что-то делаешь, но стремление, жажды, удовлетворение того, что ты получаешь особую благодать и милость от Бога, Его присутствие в твоей жизни, Он пользуется тобой как своим сосудом. Ты не переживаешь этого. Друзья мои, ну когда мы смотрим на Него, все возможно. И Господь дает силы. Он помогает нам отделять главное от второстепенного. Он помогает нам любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он дает нам силы быть послушным своему мужу в усердии. Он дает нам возможность жаждать о церкви и созидать собрание, приходя в дом молитвы, приходя на молитвенное служение, приходя в домашнюю церковь, созидать, потому что усердие, пробуждение, движение, сила Духа Святого, она не придет для ленивых людей. Она придет для тех, кто жаждет, кто ищет, кто в послушании готов исполнить все то, что Бог повелел делать. Иисус говорит ученикам: забросьте сети. Знаете, что они говорят? Учитель, мы всю ночь трудились. Мы всю ночь ловили, сегодня рыбы нет. Но по слову Твоему мы забросим сеть. Вы знаете, когда мы даже не видим, может быть, результата, нам нужно быть верными и быть всегда готовыми послушать то, что говорит Бог, даже если это вне логики, вне нашего опыта, вне нашего понимания. По слову Твоему мы сделаем это. И пришло много рыбы, потому что так сказал Господь. Я думаю, ученики были уставшие после ночной ловли. Плюс Иисус еще учил. Но пришло время, когда Он сказал слово. И они увидели плод.